რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი აცხადებს, რომ სირიაში დახოცილთა გამებზე მომწამლელი ნივთიერების კვალი აღმოჩნდა. კრემლი ნაადრევს უწოდებს დასვენებს სირიაში ქიმიური თავდასხმის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მოქალაქეებს აფრთხილებს ევროკავშირში მოგზაურობის შესახებ. ექვს აპრილს თურქეთმა განაცხადა, რომ სირიაში 4 აპრილის თავდასხმის შედეგად დაღუპული 3 ადამიანის გვამის გაკვეთა დაადასტურა მომწამლელი ნივთიერების ზემოქმედება. ბოლო მონაცემებით სირიის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ ხან შეიხუნის მახლობლად ქიმიური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 86-მდე გაიზარდა. დამასკი კატეგორიულად უარყოფს დასავლეთის ქვეყნების ბრალდებას და აცხადებს, რომ სირიის არმიას არასოდეს გამოუყენებია ქიმიური იარაღი ან და მომწამლელი ნივთიერება, რომლის აგზავნის შესახებ კონვენცია სირია ჯერ კიდევ 2003 წელს შეუერთდა. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მაუელმა განაცხადა, რომ ტრაგედია გამოიწვია ბომბების მოხვედრამ იმ საწყობზე, რომელშიც სირიის მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლი დაჯგუფების ალ-ნუსრას ფრონტის ქიმიური საბრძოლო მასალა ინახებოდა, თუმცა ამბოხებულები, რომლებიც იდლიბის პროვინციის ქალაქ ხან შეიხუნს აკონტროლებენ, უარყოფენ ამ რეგიონში რაიმე სახის სამხედრო ობიექტების არსებობას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივარმა დმიტრი პესკოვმა საზარელი დანაშაული უწოდა სირიაში 4 აპრილს მომხდარ თავდასხმას, რასაც გავრცელებული ინფორმაციით შეეწირა 86-მდე ადამიანი. ამასთან კრემლის წარმომადგენელი ნაჩქარევს უწოდებს, რომელიმე მხარისათვის დამნაშავის იარლიყის შემოკიდებას. ამ ტრაგედიის შემდეგ არავის არ მიეცა საშუალება ამ რაიონში ჩასვლისა და შესაბამისად არავინ ფლობს რეალურ გადამოწმებულ ინფორმაციას. ამიტომ ნებისმიერი მონაცემი, რომელსაც შეერთებული შტატები ან სხვა ქვეყნებში მყოფი ჩვენი კოლეგები შესაძლოა ფლობდნენ, შეუძლებელია ემყარებოდეს ობიექტურ მასალებს და ობიექტურ მოწმეთა ჩვენებებსო, განაცხადა პესკოვმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ გაითვალისწინონ ევროკავშირში უვიზოდ ყოფნის პირობები. როგორც მიხელ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, უვიზო მიმოსვლის პროცესი, რომელიც 28 მარტიდან ამოქმედდა, ძალიან თავისუფლად მიმდინარეობს, მაგრამ იყო ცალკეული შემთხვევები, როცა დოკუმენტები არ აღმოჩნდა წესრიგში. ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ ის პირობები, რასაც გვია ევროკავშირში უვიზოდ შესვლის მიზნობრიობა, უკან დაბრუნების შესაბამისი ბილეთი, ასევე ევროკავშირში ყოფნის პერიოდში მათი ყოფნის უზრუნველყოფის თანხა. ასევე უნდა შეძლონ წარმოდგენა დოკუმენტაციის, რომელიც ადასტურებს მათი ყოფნის პერიოდში სასტუმროს თუ მიმღები მხარის თანხმობას, განაცხადა ჯანერიძემ. საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზოდ მიმოსვლის უფლებით 28 მარტიდან სარგებლობენ. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის მთავარი ეჭმიტანილი დეკანოზი გიორგი მამალაძე ოჯახისთვის დანიშნული დაცვის მოხსნას ითხოვს. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად, შესაბამის მოთხოვნას სასულიერო პირის ადვოკატები პროკურატურას უახლოეს დღეებში ოფიციალურად გაუგზავნიან. ბრალდებულის ადვოკატ მიხელ რამიშვილის თქმით, ბრალდებულის ოჯახის წევრების მიმართ დაცვის ღონისძიების განხორციელება ხელს უშლის სასამართლო პროცესების ღია და საჯაროდ წარმართვას, რასაც გიორგი მამალაძე მოითხოვს. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზე გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს. მას ოფიციალურად აქვს წარდგენილი პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრაშვილის მკვლელობის მომზადების და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო ჩეძენა შენახვის ბრალდებები. ერთი ადამიანი დაშავდა რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვში მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩრდილოეთ კავკასიის განყოფილების ცნობით აფეთქდა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რაც ერთ-ერთი სკოლის მახლობლად დაგდებულ ფარანში იყო დამალული. დაშავებული მეეზოვე, რომელსაც აფეთქებამ ხელის მტევანი მოაგლიჯა, ექიმების ცნობით მეეზოვემ ქუჩაში დაგდებული ფარნის ღილაკსით დააჭირა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ინციდენტს არ მიანიჭა ტერაქტის კვალიფიკაცია, აღძულია სისხლის სამართლის საქმე აფეთქების მუხლით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Администрация президента поручила региону собрать 8 апреля и немножко позже митинги против терроризма, особенно там, где 26 марта прошли акции протеста. Как и зачем гонят на эти митинги, мы обсудим с оппозиционными политиками Владимиром Рыжковым и Вячеславом Мальцевым и Евгением Федоровым, представителем партии «Единая Россия», радикальным представителем, я вам сказал, этой партии в Государственной Думе. В ряде регионов митинги уже назначены. «Единая Россия» и власти мобилизуют бюджетников. Эту информацию мы попросили проверить корреспондентов «Радио Свобода». Первая у нас из Новосибирска, ситуации в Сибири, Татьяна Штабель.
И что касается митингов против террора, которые намечены, как мы знаем, во многих городах на 8 апреля, у нас ничего такого пока нет. То есть я точно знаю, что из сибирских городов в Омске и в Красноярске уже заявили митинги. У нас пока ничего не заявили, и мэрия, и правительство региональное, они пока молчат. Есть, конечно, два рабочих дня, еще четверг, пятница, чтобы что-то заявить, или митинг, или пикет. Но не знаю, насколько это реально, насколько это у них получится сделать. Проблема в том, что у нас на 8 апреля назначен еще один митинг. Он уже согласован, уведомление было подано в марте. Это очередной у нас митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как я говорю, митинг согласован, он пройдет на площади Ленина, собственно говоря, на самой главной нашей площади, в самом центре города, где все митинги и проходят. То есть получается, что каким-то образом нужно будет тогда с этим митингом что-то решать, либо вместо него проводить, либо после него проводить, потому что понятное дело, что, скорее всего, тоже будут занимать центральную площадь города для митинга против террора. Но пока, как я говорю, никакой информации об этом нет, и кто будет заявителем, и как они собираются по закону провести все это, пока мне вот непонятно, никакой информации я не имею.
Татьяна Штабель из Новосибирска. Во Владивостоке власти, если и действуют, то очень конспиративно. Валерия Федоренко.
На данный момент, а сейчас у нас поздний вечер среды, ни краевая, ни городская администрации ничего не говорят о том, что у нас будет митинг. Мы также узнали у представителей, там, у работников бюджетной сферы, у знакомых учителей, врачей, мы узнали у студентов. Никто ничего не слышал о том, что у нас будут митинги. Но надо сказать, что во Владивостоке митинги такие проводит в качестве организатора и согласовывает в основном краевая власть. Но молчат пока. Если я завтра утром встану и будет сообщение о том, что митинг в субботу или в воскресенье все же состоится, я совершенно не удивлюсь. Тем не менее, по закону ведь этот митинг, ну сейчас такая вилка получается, в любом случае, по закону этот митинг проводить уже поздно согласовывать. Ну и как-то не проводить, наверное, тоже нехорошо, ведь администрация президента сказала, не кто-то.
Валерия Федоренко из Владивостока. Александр Валиев подтверждает, вопреки законодательству, митинг в Челябинске, похоже, будет.
О том, что 8 апреля движение «За возрождение Урала», которое возглавляет губернатор Челябинской области Борис Дубровский, собирается провести антитеррористический митинг, стало известно сегодня. На сайте организации сказано, что акция пройдет на центральной пешеходной улице Кировки, у главпочтамта. По закону заявку необходимо было подать за 10 дней до митинга, хотя ясно, что в данных обстоятельствах этот срок выдержать невозможно. Между тем, руководитель управления по взаимодействию с НКО администрации города Наталья Суркова сообщила, что заявки от движения «За возрождение Урала» не было вообще.
Никакого уведомления на митинг от «За возрождение Урала» не было. Неверно трактуют СМИ, к сожалению. Я не знаю, откуда они берут эту информацию. Но вы позвоните организаторам «За возрождение Урала». То есть уведомления на митинг они не подавали.
Помощник руководителя аппарата движения «За возрождение Урала» Евгения Пилипюк сказала, что заявку подали почти сразу после получения информации о теракте в Санкт-Петербурге. Несоблюдение срока в данном случае, по ее словам, связано с исключительностью самой ситуации. Только вот вместо Кировке, как сообщила Евгения Михайловна, власти сегодня предложили другое место.
Заявку давали, администрацию города подавали. Так вот, прям сразу третьего произошло и подавали. Но ведь никто про теракт небось не планирует. Это исключительный случай. Ну и вот нам площадку сменили. Площадка у нас будет не Кировка, а Дворец культуры имени Калющенко, сквер.
Акции у ДК Калющенко – редкость для Челябинска. Эта площадка далеко от центра города и в стороне от главных пешеходных маршрутов. Организаторы рассчитывают, что на митинг против терроризма придут от 3 до 4 тысяч человек.
Это был Александр Валиев из Челябинска, а сейчас у нас в прямом эфире из Ульяновска Сергей Гогин. Сергей, что удалось узнать о возможных митингах?
Удалось узнать, что заявка на акцию 8 апреля «Вместе против террора» на площади Ленина была подана сегодня и одобрена сегодня мэрией Ульяновска. Заявители известны. Это Федерация независимых профсоюзов, Российский союз молодежи, Совет родителей и членов семей военнослужащих и общественная организация «Боевое братство». Это именно акция, а не митинг. И в этой истории термин важен. Как сообщил мне по телефону начальник управления по работе с правоохранительными органами администрации города Агалар Нуров, первоначально мэрия была вынуждена отказать в согласовании публичного мероприятия, потому что 54-й закон о собраниях и митингах, который регулирует проведение как раз митингов, пикетов, шествий, собраний и демонстраций, требует, чтобы уведомление о проведении таких мероприятий подавалось в срок не ранее 15, не позднее 10 дней со дня проведения мероприятия. И вот тогда группа тех же самых товарищей переписала свое обращение в мэрию и принесла уведомление о проведении акции. А поскольку в законе такого понятия нет, то администрация проведения публичного мероприятия с таким названием легко согласовала. Так же поступают и в других городах, сообщил мне этот чиновник. В региональном исполкоме «Единой России» мне сообщили, что партию пригласили к участию в акции, и партия, разумеется, согласилась. Руководитель фракции ЛДПР в ЗАГС собрании Дмитрий Грачев рассказал, что ему позвонили аж из центрального аппарата ЛДПР, спросили, намечен ли митинг, и в случае, если поступит приглашение, рекомендовали принять в нем участие. Тему поддерживаем, выразить свою точку зрения готовы. Это слова Дмитрия Грачева. «Справедливая Россия в Ульяновской области дезорганизована и в политическом поле отсутствует, а позицию коммунистов так и не удалось выяснить. Кстати, 8 апреля в Ульяновске пройдет еще один митинг против коррупции в России и в Ульяновской области. Его заявитель – это региональный представитель движения «Солидарность» Игорь Топорков. Сначала мэрия, кстати, отказалась согласовать это мероприятие, но когда он пригрозил, что прибегнет к помощи депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куренного и попросит его организовать встречу с избирателями, то митинг быстро разрешили. Сегодня Ленинский районный суд Ульяновска присудил Топоркову административный штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации собраний и митингов. Топорков был организатором массовой прогулки по городу 26 марта, которая собрала более 300 человек и прошла без инцидентов. Это то, что удалось узнать.
Сергей, огромное спасибо. Ну и, наконец, у нас завершает наш разговор Светлана Прокопьева из Пскова. Светлана, что у вас, как работают власти по организации вот этих мероприятий?
У нас примерно такая же ситуация, как у коллег. То есть сегодня я потратила несколько часов на то, чтобы выяснить, будет этот митинг или не будет. Но не удалось узнать абсолютно ничего на этот счет. То есть если он действительно и пройдет, то он пройдет довольно-таки внезапно. Другое дело, что вчера, буквально-таки сразу после теракта, прошла акция памяти в центре Пскова около Рыбницкой башни. Туда вышла молодежь. Туда вышли какие-то простые псковичи, организаторами была молодая гвардия «Единой России», а люди вышли, положили цветы, зажгли свечи. Возможно, именно этим мероприятием наша администрация будет отчитываться перед администрацией президента о том, что акция все-таки прошла.
Светлана, спасибо большое. Это было сообщение из Пскова. Владимир Рыжков у нас в студии. Владимир Александрович, добрый вечер. Ну, вот видите, такая реакция на трагическое событие в Петербурге, на теракт, где погибли 13 человек, и, видимо, терроризм, значит, 14 в сумме, и многие пострадали. Еще раз надо высказать соболезнования семьям погибших и пострадавших. Ну вот, что происходит вообще? Какая-то чудовищная неразбериха во власти.
Ну, я тоже присоединяюсь к словам самых глубоких соболезнований и скорби. Когда случился теракт, я позвонил нескольким своим близким друзьям в Петербурге для того, чтобы убедиться, что с ними и с их близкими все благополучно. И По поводу этой акции, то в репортаже из Челябинска было сказано, что по линии ЛДПР звонили из Москвы. Это косвенно доказывает, что действительно есть команда от администрации президента парламентским партиям подключиться к этой акции. То есть сегодня Дмитрий Песков опровергал, что якобы администрация, он говорил, якобы администрация не причастна, но репортаж из Челябинска лишний раз доказывает, что без централизованной команды не
больше,
только,
чем Единая Россия.
Не только, да, не только даже через Единую Россию, а даже через центральный аппарат ЛДПР команда такая прошла. Второе, на что уже обратили внимание ваши корреспонденты, это на то, что эта акция юридически незаконна.
Потому как что, бы она ни называлась,
потому,
да?
Если бы, да, как бы она ни называлась, потому что если бы там Алексей Навальный или любой другой оппозиционер сказал, хорошо, вы мне не согласовываете митинг на Тверской, давайте проведем акцию.
И он ее провел.
Я могу себе представить, что бы ему ответили московские власти и в каких выражениях. И сказали бы, что нет никакой разницы между акцией, демонстрацией и митингом, и иди ты лесом.
Вот он
здесь,
и сидит.
Нарушен федеральный закон, это явное беззаконие по формальным основаниям и в Челябинске, и в Пскове, и в Владивостоке. Надо отказывать организаторам акции, потому что не выдержан 10-дневный срок. Разумеется, оппозиция воспользуется этим прецедентом и будет подавать теперь заявки на акции за 2 дня до самой акции. И посмотрим, как власти будут реагировать на такие заявки. Но я знаю, как они будут реагировать.
Двойной стандарт.
Двойной стандарт. Опять-таки вспоминается фраза генерала Франка о том, что друзьям все, врагам закон. Вот это как раз классическая иллюстрация, что своим все, можно нарушать федеральный закон о митингах, демонстрациях, а врагам невозможно проводить даже мирные акции протеста, что мы видели 26 марта. Третий момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что я вообще не понимаю, зачем это делается. Потому что реальная террористическая угроза, к сожалению, сосредоточена в 3 местах. Это город Москва, столица нашей страны, это город Санкт-Петербург, второй по размеру город и вторая столица, и Республики Северного Кавказа, где идет ежедневная война. Я представляю, с каким изумлением бюджетники Пскова или бюджетники Новосибирска, или бюджетники Барнаула будут выходить в субботу, в свой выходной день, законный выходной день, или в воскресенье 9 числа, в другой свой законный выходной день, протестовать против террора, которого, к счастью, там нет, и я уверен, что не будет. Поэтому это просто какая-то достаточно абсурдная вещь. Более того, на эту акцию ведь будут отвлечены большие силы спецслужб и правоохранительных органов, потому что вот эти все митинги и в Москве, если он будет, и в Питере, если он будет, и в десятках других городов, их надо охранять, их надо профилактировать, нужно вести оперативную работу по недопущению там инцидентов каких-то, конфликтов и столкновений. То есть сейчас, после теракта в Петербурге, когда все силы спецслужб и все силы полиции должны быть направлены на расследование, и самое главное, на профилактику, на извлечение уроков, на усиление работы по борьбе с терроризмом и экстремизмом, в это самое время их выведут на улицу охранять вот этот митинг, который нужен только начальству и неизвестно для чего. Я думаю, что на самом деле эта акция сыграет против Кремля, потому что есть случаи, когда это оправдано, так или иначе. Но когда это совсем не оправдано, даже с точки зрения здравого смысла, в большинстве провинциальных городов убивать людям выходной день ради того, чтобы неизвестно что продемонстрировать, это абсолютная глупость. И думаю, что это, наоборот, увеличит число недовольных, потому что любое принуждение со стороны власти, любая такая принудиловка, как мы знаем, и из советского опыта, и из постсоветского опыта, это только настраивает людей против власти. И потом, опять-таки, абсурдность этой акции еще и в том, с моей точки зрения, что она только привлечет внимание к тому, что власть не способна бороться с терроризмом. Ведь а кто допустил теракт? Власть.
При том, что тратятся огромные деньги.
Да, 40% нашего бюджета идут на оборону и безопасность. 40% федерального бюджета. Это на порядок больше, чем на образование, здравоохранение, науку. Там на все вместе наука, образование, культура, спорт 7-8%. 40% расходов федерального бюджета идет на оборону и безопасность. Людей выгонят на эти митинги, и они подумают, из нашего кармана забирают триллионы рублей, и не в состоянии обеспечить обеспечить безопасность даже во второй столице, даже в тот день, когда там находятся президент России и президент Лукашенко. То есть мне кажется, что власть в данном случае какую-то несусветную глупость делает. Борьбе с терроризмом это никак не поможет. Напротив, отвлечет в очередной раз силы спецслужб и полиции на проформу, на эту формальную акцию. Привлечет внимание людей к тому, что власть неэффективна в своей профилактике и предотвращении террористических актов. И, на мой взгляд, только приумножит число недовольных этой властью.
Хорошо, у нас Вячеслав Мальцев на скайпе из Саратова. Добрый вечер, Вячеслав Вячеславович. Но давайте вы что скажете, в конце концов, про эти секретные, срочно готовящиеся и, как нам Владимир Рыжков объяснил, не очень выгодные, похоже, для власти акции. Зачем они все это учиняют именно сейчас?
Ну, это балаган называется. То есть власть любит устраивать балаганы, когда что-то случается, пир во время чумы, милостинку раздавать. Это особенность такой монархии именно российской. Да? И вот Рыжков сказал, что террористическая угроза исходит из трех мест в России. Я в корне не согласен. Она исходит только из одного места. С трона. С российского, который Вова там сейчас занял. И все эти вещи, которые происходят, они прямо или косвенно связаны именно с господином Путиным. В 2010 году, если вы помните, 29 марта, 2010 года взорвали московское метро. Вот тогда я написал статью «Мать родна», она называлась, эта статья. И это единственная статья, которая была в агентстве политических новостей сразу же удалена. То есть Константин Крылов, который был главным редактором, повесил эту статью, и через 20 минут ее удалили по звонку из администрации президента. У меня есть письмо его такое, где он оправдывается, говорит, что удалил некто Ремезов, который владелец АПН, и он не хочет, чтобы у него были проблемы и так далее. О чем же была эта статья? И сейчас, я думаю, можно ее вообще повторить слово в слово. Ничего не изменилось. Я называю там террористов удивительными людьми, потому что они взрывают только там, тогда и когда это выгодно власти. И где это выгодно власти? Вот начались протесты, и мы ждали взрыва. И тут же взрыв. Вы вспомните, 11 июня 96 года взорвалось московское метро. Неоценимую услугу это оказало Ельцину. Потом дома взорвались, и охотный ряд. Это неоценимая услуга Путину и так далее. И мы видим, что террористы какие-то странные. Вот на Кавказе они в основном почти 100% террористических актов направляют против военных, полицейских сил и так далее. А в Центральной России 100% террористических актов направлены против нищих людей, которые ездят в метро. Да? То есть в этот момент проходит там съезд какой-то ОНФ, Путин там, и никто, значит, не взрывает никакой ОНФ, взрывают метро. Причем вот в этой статье в 2010 году я пишу, что интересно, вот джигиты, они такие хитрые, когда с кровниками разбираются. Здесь они оказываются тупыми. Я там в статье пишу, почему они не оставляют сюрпризы на местах, куда потом приедут руководители, там, хари своей
торговать. Но вы им советы-то не давайте.
А при чем совет? Да это статья, которая вышла. Зачем совет? Я просто говорю, что я на 100% уверен, что это не они взрывают.
А митинги-то зачем сейчас? Вот действительно привлекать так внимание к тому,
что... Надо вокруг вождя объединиться. И мы выйдем на эти митинги со своими плакатами. Сегодня я призову своих сторонников, чтобы вышли и сказали, кто виноват в этих взрывах.
То есть ваши сторонники выйдут на эти митинги с плакатами, да, где что будет написано?
Не, мы пока будем это обсуждать. Я не сказал, что они выйдут. Я думаю, что...
Ваша идея в чем?
Отставка Путина немедленная. В любом случае, если он, так сказать, автор этих взрывов, он должен пойти под трибунал. Если он не автор этих взрывов, а взрывают реальные террористы, которые приехали сюда благодаря тому, что он устроил войну в Сирии, влез в войну, которая идет тысячу лет между шиитами и суннитами, значит, он должен пойти под трибунал. Понимаете? Потому что по-другому не бывает. Вот сейчас люди показывают там в интернете кадры химической атаки в Сирии. И вы что думаете, за это никто не ответит, что ли? Обязательно ответственность приходит. Мы видим, что были там Хатынь, за это ответили. Сангми, за это ответили. Что, за Идлиб, что ли, не ответят? Конечно, ответят. Но мы не хотим, чтобы мы отвечали. Потому что это Вова нас туда втянул. Мы не хотели туда лезть. Вот у меня в 7 километрах находится аэродром, с которого взлетают и бомбят Сирию. Мне это зачем? Я всегда спрашиваю. Я не хочу бомбить Сирию, я не хочу воевать с суннитами.
Понятно, ваша позиция ясна. К нам присоединился, как мне сообщают, депутат «Единой России» Евгений Федоров. И, кажется, Евгений со своей организацией НОТ, члены которой любят подраться с оппозиционерами, покидаться зеленкой, побезобразничать безнаказанно. Вот эта организация тоже имеет отношение к новым этим антитеррористическим, так называемым, митингам. Евгений Александрович, здрасте. Ну что у вас там? Вы выводите людей на Поклонную или на Болотную, кажется?
В уставе НОДА, в анкетах прямо написано, категорически следовать закону. Это отличие НОДА.
А то, так ваших людей ловили на месте преступлений.
Это информационная война. Вы для того и финансируете из бюджета США, чтобы бороться в России с национально-освободительным движением. То есть обеспечиваете оккупацию. Что я не удивлен.
Так, хорошо. Насчет митингов. Давайте, да. Что насчет митингов? Вы проводите митинги или нет?
Да, мы участвуем с большим количеством людей. Завтра в митинге против террора, за укрепление российского отечества, против... Ну, это мы же прямо понимаем, что это не просто террор где-то созрел, а это интервенция. То есть это иностранные, организованные за границы механизм террора. Это однополярный мир, вызов которому Россия бросила и который его не устраивает, этот мир. Однополярный американский мир защищает свою власть над Россией террористическими методами. Как всегда, это и положено защищать оккупантам, и, собственно говоря, это мы сейчас и наблюдаем.
Евгений, скажите, пожалуйста, как вы согласовали митинг? Вы что, его... Как вы с законом-то тут обошлись?
Организаторы его согласовали.
То есть есть федеральный закон, за который вы голосовали, где уведомление подается в срок не ранее 15, не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Вы в данном случае, депутат Государственной Думы, проводите мероприятие с нарушением федерального закона.
Это ваше лживое мнение. Мне на него глубоко плевать.
Скажите, пожалуйста, вы идете метод, по пути Алексея Навального, метод, ставя Конституцию выше закона, правильно?
Мы проводим... нам уж точно плевать на мнение вашего ЦРУ. Вот честно вам скажу, абсолютно начихать. Поэтому так. Мы проводим законный метод, который, в результате которого позволит укрепиться российской власти, российскому отечеству, против ваших грязных выпадов против России, против вашего террора, против ваших бомбардировок по всему миру, против ваших санкций, против вашего агрессии против моей страны.
А вы знаете, это что на ваш митинг зовут через сайт массовки.ру людей и обещают заплатить по 400 рублей? Вот вы как можете прокомментировать это?
В том числе организованный вашим послом Тефтом уходящим такой провокацией в виде... вот этого механизма. Мы в курсе.
Когда мы заснимем, как раздаются деньги на этом митинге, вы тоже посла Тефта будете обвинять?
Мы давно расшифровали ваши методы информационной войны.
Скажите, пожалуйста, а как все-таки быть? Вот на митинг ваш можно принести плакаты, например, там жертв агрессии в Украине, детей, убитых газом в Сирии, бомбежек в Алеппо? Если люди придут туда с плакатами «Путин, уходи, ты плохо нас защищаешь», как господин Мальцев обещает, что с ними будет?
С ними будет ровно то же, что происходит со всеми незаконными действиями в законном митинге.
Зеленкой будете поливать? Митинга,
указанных людей выведут, а если это будет попытка каких-то провокаций, они, эти люди, поедут в тюрьму, как и положено всем нарушителям закона.
Скажите, вы не опасаетесь, что люди из оппозиции, например, подадут в прокуратуру протесты и вас будут штрафовать так же, как участников акции 26 марта? Вам вообще светит, как организатору незаконного мероприятия, я думаю, ну не меньше 15 суток, как дали Алексею Навальному. Вы готовы отсидеть за свои убеждения?
Насколько я знаю, люди из оппозиции в этом митинге против вас участвуют. А вот вы и ваша пятая колонна, мы вас не боимся. Вот
я еще раз спрашиваю, вы со своим убеждением готовы 15 суток отсидеть?
Мы вам глубоко что мы вас глубоко не боимся. Вот для этого и митинг.
То есть вам отсидеть не боитесь? Власть. Евгений, да? Отсидеть
пятую
не боитесь?
Мы не боимся.
После окончания депутатского срока?
Еще раз говорю, пятую колонну мы не боимся.
Ага, а пятая колонна это
ваш
кто?
Америку
это кто
мы не власти? Боимся. Ваш террор мы не боимся. Мы не боимся вас уже. Все, закончилось ваше время. Сласти.
Хорошо, Евгений Федоров, чьи единомышленники любят кидаться зеленкой в оппозиционеров, хулиганить и безобразничать, но говорит, что действуют они всегда по закону. Владимир Рыжков, ну вы видели представителя партии «Единая Россия» или фракции «Единая Россия», если быть точнее, вождя национально-освободительного движения Евгения Федорова. Спасибо ему, что он не боится вести с нами, как он называет, с пятой колонной, видимо, с вами, а с нами там наемниками ЦРУ, как он считает. Вот такой откровенный диалог, все его коллеги-депутаты из «Единой России» обычно трусят, прячутся, на звонки не отвечают. А тут все-таки откровенная, прямая, вот такая боевая позиция.
Да, я бы Евгению Федорову посоветовал чесать в другом месте и пройтись по коридорам Государственной Думы, и он обнаружит, что там чуть ли не у каждого третьего депутата, его коллеги, недвижимость в странах НАТО, дети учатся и работают в странах НАТО, бабки отгружены и отправлены в страны НАТО, а он всю пятую колонну ищет в рядах оппозиции, которая бессеребренники, живут в России, являются патриотами России и болеют душой за Россию.
Но он может и в правительство же сходить. Там вот есть
да
человек,
там и
Дмитрий Анатольевич, который
Дмитрий
виноградники в Тоскане.
И Игорь
завел...
Шувалов, который декларирует виллы в богатых странах Запада. Поэтому не там господин Федоров ищет пятую колонну. Вот. Что касается... Он же не ответил на вопрос насчет законности митинга.
Но говорит, не боится.
Он просто уверен, что им можно нарушать закон. Потому что, ну, по принципу любой диктатуры, я уже цитировал генерала Франко, друзьям все, врагам закон. Он уверен, что он друг режима, поэтому может совершать любые беззаконные действия, будучи уверен, что он никакой ответственности за это не понесет.
Слушайте, а вот бывает же с представителями власти, Владимир Александрович, вы посмотрите, человек тоже уверен в своей безнаказанности, ну, типа ворует, например, да, а потом его хватит, как у удмуртского губернатора, мешок на голову, в самолет и посадка.
Гвардии, это сейчас за мошенничество посадили
в Туле. Там, да,
да, да. Все они кончат этим, потому что они сегодня горцуют, а завтра за ними тоже придут. Ведь репрессивная машина, мы знаем еще с 30-х годов, Михаил, как два историка, она же сжирает своих в первую очередь, поэтому господин Федоров, веревочка, колокол звенит и по вам, не беспокойтесь. Мы еще доживем до того момента, когда за вами придут. В 6 утра с обыском. Что касается комментировать эти фантазии. Я часто в ваших эфирах сталкиваюсь с фантазиями. Вот.
Это то других самое... единороссов у нас,
да,
для вас,
да,
нет, извините,
да,
мы,
да,
их в Думе берем.
Это так же, как комментировать планировку колхозов на Марсе или образ жизни арктических пингвинов в тропической Амазонии. Ну, то есть, вот человек просто лепит горбатого, вот то, что называется, там, питерское метро взорвала Америка. Ну, фактически, то, что, да, он сказал, да. Ну, что можно, как можно бред комментировать, да? Вот. То есть, на самом деле, это серьезно, потому что представитель власти, депутат Государственной Думы, живет в совершенно неадекватном мире. И вместо того, чтобы он же лицо, облеченное ответственностью, лицо, облеченное властью, вместо того, чтобы адекватно понимать реальность, что это теракт.
Оценить угрозу.
Оценить угрозу для крупных городов, прежде всего для Москвы, Санкт-Петербурга. Установить истинных заказчиков и мотивы этих людей. Да? Он говорит, виновата Америка. То есть, ну, слава богу, что он даже в этой Думе маргинал. Слава богу, что там есть, я думаю, профессиональные, адекватные люди, которые понимают, кто взорвал, как взорвал, откуда это идет. И я надеюсь, сейчас спецслужбы работают.
Ой, слушайте, вы про адекватных людей только мне не рассказывайте, но сейчас. Я вот вижу
просто...
набор... Владимир, посмотрите.
Да,
я вижу набор законопроектов, которые появляются. Вот смотрите, например, законопроект о социальных сетях. Чтобы
знаю,
по паспорту,
да, да,
регистрировать,
да,
в социальных,
знаю,
сетях,
знаю,
один,
знаю,
аккаунт,
знаю,
детей не пускать. Да? Или еще там всякие интересные вещи. Вот они сейчас проводят эти, как они называют, акции. Да? Не митинги, а акции. Незаконные. незаконно по собственному закону, а параллельно идет законопроект, который ограничивает встречи депутатов с избирателями, чтобы эти встречи приравнять к митингам, чтобы депутат просил разрешения, а ему это не разрешали, и, предположим, у него один район, а ему куда-то на другой конец города.
Назовет это акцией и проведет. Как мы сегодня выяснили, что ничего нельзя проводить, а акции можно проводить. Значит, Челябинск создает очень важный для будущего российской свободы прецедент, что ничего нельзя, а акции можно.
Но, судя по всему, такое указание создано.
Спасибо челябинским муниципальным властям, они действительно прорубают окно к нашей свободе.
Я думаю, что это все-таки инструкция администрации президента, как юридическая
оформить. Так вот, то есть абсолютно неадекватная, фантастическая, фантасмагорическая картина мира, которую мы сейчас услышали, не имеющая никакого отношения к реальности. Вот, поэтому, ну, о чем тут полемизировать? Я как-то раз вам в студии сказал, что люди делятся на две категории. Те, кто верит в хоббитов, и те, кто в хоббитов не верит. Ну, мой оппонент верит в хоббитов. Ну, я могу что-то пожелать ему. Читай книжки, читай фэнтези, читай Толкина, читай «Алиса и платяной шкаф». Ну, что я могу сказать? Это тот уровень, на котором невозможно полемизировать.
Потому хорошо,
что
давайте Вячеславу
Вальцеву. Я последнее, что скажу. Он сказал, что когда бюджетников выгонят в выходной день, значит, бороться с терроризмом, которого
это укрепит Россию.
Которого у них отродясь не было и отродясь, к счастью, не будет, то это сплотит их вокруг Путина и укрепит Россию. Я думаю, что эти люди будут хорошим русским матом вслух и про себя давать оценку и этой власти, и этому президенту, который вместо того, чтобы заниматься делом и профилактировать теракты, выгоняет подневольных людей в выходной день чего-то там демонстрировать. Поэтому эффект будет, эффект будет ровно обратным. Я здесь с Евгением Федоровым не согласен, что это будет сплочение. Это будет наоборот, еще большее озлобление и недовольство властью. А если вот эти законы еще примут, что детей не пускать в социальные сети, то это вызовет просто ненависть всех школьников страны к этой власти. Я сегодня написал в Твиттере у себя, что именно так власть и революционизирует молодежь. То же самое Россия проходила, кто историк, тот знает, проходила в конце 19 века, когда ужесточались университетские уставы, когда
солдаты,
солдаты, когда вязали любого, кто там открывал рот. Чем это кончилось? Вся молодежь поддержала революцию. Если господин Федоров не знает историю, то мы с Михаилом Соколовым историю знаем, как кандидата наук исторических, и не рекомендуем власти применять такие меры, потому что она подорвет даже то хрупкое согласие, даже ту хрупкую поддержку, которая и так тает на глазах.
Ну, я не знаю насчет хрупкой поддержки, мы это вот сейчас обсудим, поскольку 82%, как нам сообщает уважаемый Левада-центр, поддерживают политику Владимира Путина. Но у нас Вячеслав Мальцев на проводе, на скайпе. Ну что, ваше мнение, Вячеслав Вячеславович, укрепят эти путинги Россию или, наоборот, будут разрушать режим? И, может, чем хуже, тем лучше? Бывает и так ведь для оппозиции.
Я немножко про другое скажу.
Вот, но вы и про это скажите.
Про это тоже. В либеральных, всегда на либеральных каналах, и либералы говорят о том, что народ поддерживает Путина. Это причем как мантру повторяет. Народ не поддерживает Путина. Я живу в Саратове, я езжу по стране, я общаюсь с этим самым народом. Не поддерживает он Путина. У народа синдром 37-го года. И вот Рыжков сейчас хорошо сказал, что делятся люди на две категории, на те, кто верит в хоббитов, и те, кто не верит в хоббитов. Я скажу, что, наверное, все-таки на три категории. Те, кто верит в хоббитов, кто не верит, и те, кто хоббиты. Вот, понимаете, дело в том, что вот если вы помните, был такой писатель Честертон в Англии, да, у него есть знаменитое произведение «Пятерка шпаг», это детектив. И там об убийстве, которое закамуфлировали под естественную смерть. А естественная смерть во Франции – это дуэль. Дуэли, гибель на дуэли. И вот, когда все это раскрылось, человек, который раскрыл, говорит, этот человек убит на дуэли. В Англии он бы погиб на охоте. В России при взрыве бомбы. Понимаете? То есть, это написано 150 лет назад. То есть, и самая естественная смерть в России тогда при взрыве бомбы. Но я как, в общем-то, думаю, что история человечество развивается по спирали. Вот сейчас мы дошли до определенного витка, и если вот то, что сказал Рыжков о молодежи, справедливо, то я еще добавлю, что молодежь сейчас не та, которая была 150 лет назад, поэтому революция неизбежна. Революция неизбежна по многим причинам, но одна из них, конечно, то, что подошел период убрать эту власть. И, в общем-то, депутаты, про которых вы сегодня говорили в Госдуме, вот я общался на Медне с одним, и я спросил его, есть ли кто-то, кто верит, что не Вова взорвал в Питере бомбу. Он очень удивился, посмотрел такими глазами, говорит, что дурак, что, конечно, нет таких. То есть там, в Госдуме, они говорят, он власть не отдаст, он будет цепляться, он будет там взрывать и так далее. Они все это знают прекрасно, понимаете? Поэтому мы сейчас просто подходим к определенному периоду, когда, в общем-то, маски сняты, когда нужно уже действовать откровенно и открыто. И то, что вы говорили, что Федоров окончит благодаря путинскому режиму где-то на Колыме, нет, конечно, он не благодаря путинскому режиму окончит на Колыме, это точно, потому что не успеет путинский режим его посадить, мы его посадим, отправим куда-нибудь на пляже Индигирки и Колымы, и там он будет хорошо жить. Вот у нас человек с Магадана приехал, ехал, снимал там разрушенные домики, которые надо восстанавливать между Магаданом и Якутском. В общем, там непочатый край работы. Так что тут два варианта, понимаете? Вот они думают, что они нас туда отправят, и мы там будем восстанавливать. Но нифига, понимаете? Не получится у них это.
Хорошо, поэтому... Евгений Федоров с нами пока на связи, насколько я понимаю. Ну вот видите, обещают вам светлое будущее, а я вижу сообщения очень забавные. С одной стороны, Кремль не организует антитеррористические митинги, говорит господин Песков. С другой стороны, единорос господин Макаров из спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга говорит, что они будут проводить митинги. Ну вот, знаете, я помню один митинг, который проводил Чаушеску. Вот, он проводил митинг в свою поддержку, а все закончилось революцией. Про революцию говорит и господин Мальцев. Вот вопрос Евгению Федорову. Может, вы действительно тайный революционер и собираетесь зажечь революционное пламя? Нет?
А вообще-то все стандартно. Разговор нормальный. Вы, как и ваши подельники, в 41-м году хотели уничтожить российское мое отечество и в 812-м, и в тысячи раз вместе с Мальцевым и со всеми остальными. Вы в это верите, как и верили в это немецкие солдаты в 41-м. А потом был 45-й, и это была наша победа. Мы и сейчас победим. И то, что вы пытаетесь нас запугать террором, как и немцы, в 41-м налетали, бомбили наших граждан мирно, у вас опять ничего не получится. У вас не получилось захватить улицы с помощью детей и провокаций. И поэтому вы перешли к террористической деятельности.
А вы выводите людей на улицы-то сейчас зачем, вопреки закону?
Не ликвидировать Россию. У вас, господа, с Мальцевым и компанией интервентов, не получится ликвидировать наше тысячелетнее отечество, как и всех, кто пытался это сделать до вас.
Евгений Александрович, а вы без шпаргалки-то можете, ну вот как-то сойти с этой записи, которая у вас в голове проигрывается? Может быть, вы как-то все-таки будете поинтереснее разговаривать? Ну вот правда, вот как быть с законом? Да, вы же его обходите, вы сами требуете, чтобы закон соблюдали. Мы же все понимаем, ну вот вам можно, другим нельзя. Люди же будут на вас смотреть и говорить, жулики.
Не получится. Ничего у вас не выйдет. Слабые вы. Ой. Не вышло у всех.
Слушайте, а почему ваш премьер Медведев и лидер вашей партии не может по существу, например, ответить на вопрос, откуда там благотворительные фонды, вилла, где он живет? Почему он там несет какую-то ерунду про компот? Он что, вообще слабоумный? Или как? Или он, как вы, тоже верит в пятую колонну, в американцев-террористов? Ну что это такое?
Сегодня ваши подельники в Государственной Думе пытались поднять вопросы. Вопрос был только один. Вы один факт приведите, нарушение законом изложено вот в этом ролике, они не смогли. То есть это просто блеф. Нету ни одной претензии с точки зрения нарушения закона. А это означает, что проверять нечего. Ну, нечего даже просто в прокуратуру написать. Какой-то человек, у кого другого человека был в гостях, и, ну, был. И что, это нарушение закона? Или владеть каким-то домом бизнесмену запрещено.
Просто а что, Медведев бизнесмен?
Ничего не существует. Вы пустышки.
Понятно. То есть вы полностью опровергаете. Надо сказать, что ваше опровержение звучит гораздо лучше, чем то опровержение про компот и бумажки, которые мы слышали от Дмитрия Медведева. Правда, Владимир?
Я хочу отреагировать на слова Евгения, что власть сильна, а оппозиция слаба. А если бы не административный ресурс, который сейчас, матеря про себя начальство в Москве, будет выгонять в эти выходные несчастных бюджетников...
А кто-то по 400 заплатит.
Да, и студентов по всей стране, матеря начальство в Москве, не вышел бы ни один калека на ваш призыв. Вот. А когда Алексей Навальный призвал выйти 26 марта людей, вышло около 60 тысяч по всей стране. Да кто слабак? Власть, которая без принуждения страха и кнута или подкупа не может вывести ни одного калеку во всей стране. Или оппозиция, которая может в 60 регионах вывести почти 60 тысяч человек. Это вы слабаки, господин Федоров.
А вот мы спросим,
Евгения. И без костылей, администрации вы не способны ни одну массовую акцию в стране провести.
Евгений, скажите, а вот могло бы так быть? Вот Владимир Путин обращается к своим избирателям, 82%.
Никто бы
выйдите на Красную площадь.
Никто бы
поддержите
не
нас. Без встаньте вокруг Кремля.
Без приказа чиновников никто бы не вышел.
Дайте Федорову ответить.
Давайте все-таки договоримся о терминах. Речь идет не об оппозиции, а о пятой колонне. То есть людях, за которыми стоит государственная мощь Соединенных Штатов
Америки. Я вас спрашиваю, по призыву Путина вы 10 тысяч человек выведете на Тверскую? Или 100?
Это Навальный, это власть. Это реальная оккупационная машина власти. Его даже посадить нельзя за коррупцию, понимаете? Потому что у него неприкосновенность, ему американцы дали. Это реальная власть.
Так подождите, кто правит в России? Это Владимир Путин или американцы?
Потому что однополярный мир, слыхали про такой?
Потому что я ничего не знаю про однополярный мир.
От Америки против России, санкции и все остальное.
Слушайте, а вы раньше рассказывали, что Путин агент, кажется, этого
ЦРУ. Конкуренция НАТО – это обычное историческое событие, которое описано в учебниках истории миллион раз. Ничего нового не происходит. Вопрос только, у кого силы больше. Силы больше у российского народа, который хочет, чтобы отечество было свободным и богатым, соответственно. Или у вас, оккупантов, коллаборационистов и стоящие за вами огромные мощи США.
Ну вот как нехорошо. Вот мы с вами решаем. Вежливо, а вы ругаетесь. Давайте Вячеславу Мальцеву еще дадим буквально пару минут на ответ господину Федорову, который нам не сказал, собственно, можно ли вывести людей на улицу просто по призыву Владимира
сказать
Путина.
Сказать нечего. Он прекрасно понимает, что никто не выйдет.
Вячеслав?
Да, ну, во-первых, я бы хотел сказать, что вышло не 60 тысяч, а только в одной Москве вышло более 100 тысяч человек, я там присутствовал. Во-вторых, не в 60 регионах были протесты, а в 130 городах России, более 130 городов, и на нашем сайте 05.11.2017, это можно убедиться, там есть фотографии, видеозаписи, и меня вот в прошлый раз спрашивали, а где это? Вот приходите на сайт 05.11.17, там все это есть. Кроме всего прочего, хотелось бы посоветовать Федорову, в общем-то, как-то, более конкретно определить, кто такие пятая колонна. Вот мы сегодня про Франко говорим, да, и прозвучало, и по ком звонит колокол, что там колокол по Федорову зазвонит. Ну, мы все прекрасно знаем, что пятая колонна – это та колонна, которая стоит внутри Мадрида. А четыре стоят... Ну, и ни при чем здесь фашисты. Это те, кто работает против системы, находясь в системе. То ага. Вот эти являются пятой колонной. А все четыре колонны, которые стоят вокруг Мадрида, это реальные, так сказать, противники. Реальные противники режима, независимо от того, какой это режим. Понимаете? То есть тогда это был там режим Франко и против республиканцев они выступали. Сейчас ситуация изменилась. Но если они хотят пользоваться этой терминологией, то пятая колонна, это вот рядом с Федоровым они сидят. Они пятая колонна.
А вот Вороненков был такой, помните, да?
Первая, вторая, третья, четвертая. Мы открыто выступаем против режима Путина и открыто с ним боремся. Мы никакая не пятая колонна. Пятая это рядом с ним. Это те, кто нам помогает. Их действительно много. Их вообще большинство. Просто они сейчас боятся. Их надо освободить от синдрома 37-го года и все. И вот, понимаете, когда... Сейчас я видел недоверие в ваших глазах, когда говорил о том, что возможно... Взрывы в метро – это проделки режима. Ну вот вы мне скажите, ответьте вы мне на вопрос. Если режим так беспощадно бомбит детей в Сирии, если эти малефики могут убивать десятками, сотнями, даже тысячами детей, то почему они не могут сделать это в России?
А вот Владимиру Рыжкову мы это адресуем.
Я не вижу никакой логики, потому что, с моей точки зрения, каждый теракт, будь то взрыв в московском метро, или будь то взрыв в питерском метро, или будь то... Все почему-то забывают, что Питер пострадал, когда самолет взорвали над Синаем.
Там да, 300 человек.
Погибло около 300 человек. Именно из-за сирийской войны. То есть мне кажется, что любой такой теракт – это откровенный, открытый провал режима. Провал как в глазах собственных жителей, граждан, так и всего мира. Я не вижу никакой логики здесь и никакого смысла.
Но режим же ведет такую
более темная история, Вячеслав упоминал ее, более темная история была 99-го года, когда взрывы в домах в Москве, и там вот эта история с Рязанью была очень мутная.
Сахар, так называемый.
Да, так называемый рязанский сахар. Да, там, возможно, есть что-то обсуждать. Но в данном случае я совершенно не понимаю, какая выгода Путину от того, что в очередной раз государство оказалось недееспособным, да еще в тот момент, когда он сам находился в Питере.
Ну, по крайней мере, каждый вот этот теракт нужно изучать очень конкретно, смотреть, кто что как делал, изучать вот
смотреть,
эти доказательства.
Говорит, следствие, смотреть...
Они, если говорят, что у них есть видео, должны показать это видео.
Смотреть, бьются ли факты. Сейчас прошло всего сколько, 2 дня, и мне кажется, сейчас надо пока просто подождать, когда будет больше информации.
Хорошо, а я вот все-таки вернусь к этим митингам и к политической мобилизации, которая пытается таким образом странным устроить то ли власть, то ли сторонники власти. Мы попросили на улицах людей ответить, собственно, что они думают об этих инициативах.
Зачем власть срочно проводит митинги против терроризма?
Я понятия зачем, не имею, зачем власть проводит митинги против терроризма. У власти есть средства, есть программа, есть все документы. Зачем митинги проводить? Митинги должны проводить люди против коррупции, чтобы власть заработала так, как она должна.
Уже ужасно все, чтобы действительно как-то людям дать возможность объединиться и поделиться вот более вот, ужасом всей этой ситуации. Я не думаю, что это реально как-то может изменить ситуацию, потому что террористы, они ведь как бы митинги... Я не думаю, что они следят за митингами, это их интересует.
А вот у моего товарища случилось, его двоюродную сестру. Вот это было на этой линии. Она погибла. И что? Ничего не надо говорить. Просто промолчать в тряпочку. Так что ли?
Государство делает достаточно в борьбе с терроризмом. Я доверяю нашим органам. Поэтому не вижу целесообразности. Ну что, мы выйдем, помитингуем. А если в это время террористы воспользуются, как, собственно, вот недавно предупреждали сотрудники Федеральной службы безопасности, что митинги, особенно если они не разрешены, очень опасны как раз с точки зрения терроризма.
Я впервые вообще в своей жизни встречаюсь с таким понятием, как митинг против терроризма. Мне кажется, это такая трагедия вообще ужасная. И тут не до массовых мероприятий. Нашли бы, сказали бы, что это было, из-за чего. Наверное, это было бы полезнее.
Это весьма странно, на мой взгляд. Зачем нужен повод лишний для нового теракта? Я не понимаю, зачем он нужен.
Ну, не знаю, может быть, просто появился повод как-то отвлечь, короче, людей в другой какой-то проблемы, да, может быть, как бы. Я не говорю, что там, что это как-то связано, да, но просто цепляются за возможность как-то отвлечь. В принципе, я не понимаю, зачем эти митинги нужны вообще. В чем смысл? Все против терроризма, это так понятно.
Вместо того, чтобы бороться с терроризмом, собирать митинги, наверное, они очень боятся других митингов.
А чтобы игиловцам хвост прижать, чтобы они не лезли на русскую землю.
Ну вот, это мнение народное. Евгений Федоров у нас на линии. Единая Россия, Государственная Дума. Вот довольно часто, Евгений Александрович, ваши коллеги говорят, когда оппозиция критикует за плохую работу спецслужб, это у них пиар на крови. А вот вы-то, когда митинговать тут зовете, кстати, судя по всему, по настроению людей, вопреки их воле...
Там это не... как концерт намечается.
Ну, не знаю, концерт, да. Это не пиар на крови? Это не вы не пиаритесь там?
Я принял решение выйти на защиту своего отечества, как мой дед, прадед и прапрадед, и вообще все 60 поколений моих предков, которые до меня жили, Задача митинга – сплотить народ Отечества перед лицом ваших угроз и вашего террора. Вы просто разные рода войск. Однополярный мир американский использует и ИГИЛ, который создал в качестве террориста, и одновременно вы, как радио, это все прикрываете.
Послушайте, Соединенные Штаты Америки призывают Россию к эффективной борьбе с запрещенным в России ИГИЛом. Ну, зачем вы говорите неправду? По-моему, это некорректно.
Задача митинга – сплотить народ и дать ему волю к сопротивлению вашей оккупации и вашей интервенции.
Мы вас поняли. Числе, Владимир Рыжков, пожалуйста, комментарий просто, к мнению
я
народа.
Я хочу Евгению напомнить, что наши деды воевали вместе, может быть, даже в одном окопе. Поэтому
и
не
американцы,
надо,
и,
да,
англичане.
И англичане, и американцы были нашими союзниками. Кстати говоря, они были нашими... Ну, просто кто-то не знает историю, и им полезно напоминать, что наши деды были союзниками во Вторую мировую войну с американцами и англичанами, а наши прадеды были союзниками в Первую мировую войну с теми же самыми англичанами, французами и американцами. Вот. Это, к слову, о стратегических союзниках. Вот. А по поводу того, что... насильно сгоняемые в выходные митинги, по которому даже вот ваш опрос на улице показал, что доминирующее настроение у людей недоумение. Они не понимают, нахрена это надо, вот, и как это поможет в борьбе с терроризмом. Я думаю, что это не сплотит страну, а наоборот, еще больше усилит социальную напряженность, недоверие к власти и вообще протестное настроение. Поэтому власть в данном случае поступает глупо, неуклюже, просто во вред самой себе, потому что она еще больше настроит еще большее количество людей против самой себя.
Да, но может ли власть все-таки проявлять иногда адекватность? Вот я тут увидел свежее сообщение о том, что в администрации президента обсуждается возможность корректировки повестки российского телевидения. Не умеют интересно говорить о внутренних проблемах, волнующих граждан. Все обсуждается не на экранах, а на интернет-площадках и так далее, и так далее.
Да,
Хотят сблизить два мира.
Я подтверждаю, потому что меня каждый день практически зовут на телевидение. Я в последнее время очень редко туда хожу, потому что, во-первых, жалко время, а во-вторых, мне неинтересно бесконечно говорить про Украину, про Порошенко, про протесты в Берлине, про демонстрации в Мюнхене, про последнее назначение в администрации Обамы. Я каждый раз говорю продюсерам, которые мне звонят с различных телеканалов, что давайте я подожду, когда вы начнете обсуждать российские проблемы, и тогда с удовольствием приму участие в этом обсуждении. Так что, если такое изменение повестки произойдет, я буду приходить и со своими мнениями, со своими аргументами участвовать. Надо обсуждать проблемы России, а не фэнтези, которыми мы сегодня заняли треть нашего эфира.
Вячеслав, что вы скажете? Может ли все-таки власть-то поадекватнее себя вести, даже исходя из своих интересов?
Во-первых, власть уже дошла до ручки, то есть я уже как-то сказал, какое произведение сейчас Юрий Олешин написал. То есть уже такой гротеск. А вот Рыжкову я посоветую все-таки ходить на телевидение, потому что меня туда, например, не зовут. Почему? Потому что во время выборов я там сказал царя на кол, ну и много других вещей, которые стоило бы услышать российским телезрителям. И нужно говорить, в общем-то, то, что там не говорят. Не то, что спрашивают, а то, что там не говорят, нужно нести. И тогда, я думаю, ну раз пригласят два, и потом не будут приглашать 100%, так как не приглашают, например, меня. Потому что ну, их не интересует, так сказать, оппозиция, их не интересуют внутренние проблемы, их интересует отрабатывать деньги. И не Госдепа, про который тут вечно рассказывает Федоров, да, там они против Киселева безумцы устраивали какие-то митинги, потому что он там чуть ли не из Госдепа деньги получает. Ну, представляете, что с башки у этих людей.
Вячеслав, уже время подошло к концу. Спасибо огромное. У нас сегодня была яркая дискуссия между Вячеславом Мальцевым, Евгением Федоровым, представителем «Единой России», смелым, и Владимиром Рыжковым. Вел передачу Михаил Соколов.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone,